Глава 6.
Пища жизни,
не хлебом сыт. О родстве плотском и духовном. От Матфея 12, с 46 по 50. И когда он говорил, мать и братья подошли и стали вдалеке, хотели с ним поговорить. Один человек увидал их и говорит ему: «Вот мать твоя и братья твои стоят
поодаль,
хотят с тобой поговорить». А он сказал: «Кто моя мать и кто мои братья?» И показал рукой на учеников и сказал: «Вот и мать, и братья мои. Потому что кто исполняет волю Отца моего Бога, тот мне и брат, и сестра, и мать». Перед этим сказано, что для жизни истинной не может быть места, не может быть заботы другой, кроме жизни, не может быть соображения о том, что сделано, о прошедшем, о временном. Теперь говорится, что и общение между людьми не может быть иного, как соединение в единой для всех воле Бога. Близость людей к Царству Бога зависит только от единения в воле Бога. От Луки 11, 27 и 28. «И случилось, что, когда он говорил это, взвела голос женщина одна из народа и говорит ему: „Блаженно чрево то, что носило тебя, и блаженны соски те, что ты сосал“. Он же сказал ей: „Бывает блажен тот, кто понимает разумение Бога и держит его. Благо жизни не может зависеть ни от кого. Никто не может передать своего блага другому. Благо есть только жизнь разумения“. От Луки 9, 57 и 58. «И на пути сказал Иисусу один человек: „Повсюду пойду за тобой, государь мой“. И сказал ему Иисус: „У лис есть норы, и у птиц есть гнезда, а у Сына Человеческого нет приюта“». Значение стиха этого двояко. Одно то, что Сын Человеческий, в смысле человека, не должен заботиться о месте, в котором он находится. Где бы он ни был, все равно, только бы он не считал какого-нибудь места свойственным себе. Он должен быть бродягой. Другое, что Сын Человеческий – Дух Бога в человеке, вне пространства. И что быть там, где Сын Человеческий, нельзя, потому что он везде и нигде. Буря на озере. От Луки 8, с 22 по 24, от Матфея 8, 26, от Луки 8, 25. «И случилось, в один день вошел он в лодку и ученики его, и сказал им: „Переплывем на ту сторону озера“, и поплыли. И когда они плыли, вот сделалась большая буря, и нашла на озеро, и заливала их, и пришла им беда, а он на корме спал. И подошли ученики его и разбудили его, и сказали: „Наставник, наставник, пропадаем“. Он же, проснувшись, сказал им: „Отчего вы робеете, маловерные?“ И он укорил ветер и волнение воды, и ветры затихли, и стала тишина. И сказал им: „Где вера ваша?“ Иисус не выказывает никакого страха перед опасностью земною. Он спит тогда, когда буря бьет лодку и заливает ее. Когда его будят и говорят, что они погибают, он удивляется и делает им упрек. Они говорили, что верят истинной жизни вне времени и пространства, а при первом случае они своей робостью перед земными бедствиями показали, что не верят в нее. Как заботы о похоронах отцов и о домашних распорядках, как кровные связи, как отношение к другим людям не могут влиять на жизнь духа, так и опасность смерти земной и самая смерть земная не могут помешать жизни духа. И Иисус спит, и, возбудившись, также остается спокоен. от Матфея 6, 34, от Луки 9, 59 и 60. Не заботьтесь о будущем. Довольно для настоящего своего зла. И другому Иисус сказал: «Иди за мною». А тот сказал: «Только прикажи мне прежде сходить отца похоронить». И сказал ему Иисус: «Оставь мертвых хранить мертвым, а ты иди за мной и возвещай благовестие Божие». Опять два значения. Одно – все заботы мирские, даже самые важные, какими кажутся похороны, суть – дела смерти и тьмы. Одно дело жизни – это жизнь, распространение жизни. Другое значение и главное – для того, кто живет жизнью, нет смерти. От Луки 9, 61 и 62. «И сказал еще один человек: „Я пойду за тобой, но пусти меня прежде дома распорядиться“. И сказал ему Иисус: „Кто взялся за саху, да назад глядит, тот не годится в царство Бога“». Это последнее изречение включает в себя смысл и первых двух, и в нем главная мысль всего места. Смысл его тот, что кто познал жизнь в царстве Бога, жизнь Духа, и при этом заботится о чем-нибудь плотском, тот этой заботой о плотской жизни признает то, что он не живет жизнью Духа. Если человек, живя жизнью Духа, заботится о плотской жизни, то он так же мало успеет в жизни Духа, как и тот, кто будет пахать, глядя не перед собой, а позади себя. Сравнение это имеет еще одно значение. Человек, воображающий, что он живет Духом, и вместе с тем соображающий то, какие последствия будет иметь то, что он делает в жизни, подобен тому пахарю, который, чтобы провести борозду, смотрит не вперед на то, что он делает, а назад на то, что он сделал. От Луки 12, 31. Ищите только того, чтобы быть в воле Бога, а все остальное будет у вас. Иисус у Марфы и Марии. От Луки 10, с 38 по 42, от Луки 9, с 23 по 26. Случилось, что шел раз Иисус с учениками и зашел в одну деревню. Женщина одна, Марфа, зазвала его в свой дом. И была у нее сестра Мария. Мария села в ногах Иисуса и слушала учение его. А Марфа хлопотала о большом угощении и подошла к Иисусу и говорит: «Тебе, видно, и нужды нет, что сестра моя меня одну оставила служить. Скажи ей, чтобы она помогла мне». А Иисус на ответ и говорит ей: «Эх, Марфа! Марфа, ты кручинишься и тужишь о многих делах, а только ведь одно нужно». И Мария выбрала то, что лучше. То, что она выбрала, уж никто не отнимет от нее. И сказал всем: «Хочешь следовать мне? Откажись от самого себя и будь готов на все, на каждый час. И тогда следуй за мной. Кто хочет живот свой спасти, тот погубит его, а кто погубит свой живот для меня, тот спасет его. Какая польза человеку, если и мир весь заберет, а себя погубит или повредит? Кто моих слов постыдится, того и Сын Человеческий постыдится, когда окажется в смысле Отца и сил Божиих». Слово «крест» я перевожу в том значении, которое всеми толкователями придается ему. Не употребляю же самого слова «крест», потому что оно и исторически не имеет в устах Иисуса смысла. Если бы он и знал, что ему быть распятым, то ученики не могли знать этого, и потому слово это для них не имело смысла. Притча о богатом. От Луки 12, с 15 по 21, от Луки 13, с 1 по 3. «И сказал им: „Смотрите, берегитесь от всякого избытка, потому что не может быть жизнь в излишестве того, чем владеешь. И сказал им притчу. Был человек богатый, и родилось у него много хлеба. И подумал он, что бы сделать, некуда мне собрать плодов моих. И говорит, вот что сделаю, сломаю амбары и построю новые, и свезу туда весь хлеб и все добро мое. И скажу душе своей, ну, душа, есть у тебя добра много и на много лет, спи, ешь, пей и радуйся. И сказал ему Бог, безумный, нынче ночью возьмут от тебя душу. Куда же твои запасы? Так-то бывает с тем, кто купит сам в себя, а не богатеет в Бога. Случились тут люди и рассказали ему о галилеянах, которых убил Пилат. И на ответ сказал им Иисус, «Или вы думаете, что галилеяне это были грешнее всех, что с ними это случилось?» «Нисколько». Если же вы не обдумаетесь, все точно так же погибнете. Притча о смоковнице. От Луки 13, с 4 по 9. Или те 18, каких задавила башня, когда завалилась, полагаете ли вы, что они больше того заслуживали из всех жителей Иерусалима? Нисколько. Но если не обдумаетесь, все точно так же погибнете. И сказал им такую притчу. У одного человека росла в саду яблоня, и пришел и посмотрел, нет ли на ней плода, и не нашел. И сказал садовнику, вот 3 года хожу, смотрю плода на этой яблоне, и все нет. Сруби ее, что ей место портить. А садовник сказал, хозяин, оставь ее еще на лето, я окопаю ее и обложу навозом, авось будет с плодом, а уж и после не родит, ну так и сруби ее. Общее примечание. Смерть, лишение возможности жить истинной жизнью, разумением Бога, всякую минуту перед нами, как она пришла к богатому человеку в ту ночь, как он собирался жить более, как она пришла к людям, убитым Пилатом, убитым башнею. Всякий час нашей жизни есть счастливая случайность, как просьба садовника погодить рубить, не принесет ли плода. Иоанн Креститель еще говорил это людям, призывая их к перемене жизни. От Луки 3 глава 9 стих. От Луки 12 с 54 по 57. И сказал народу, когда видите тучу с запада, тотчас говорите, дождь будет. И так и бывает. И когда с юга дует, говорите, жара будет. И сбывается. По виду земли и неба умеете догадываться, как же о настоящем своем положении. Не догадаетесь. Как в самих себе не видите, что верно. Место это повторяется здесь в другом значении. У Матфея оно отвечало на вопрос фарисеев о доказательствах. Здесь оно указывает на то, что погибель смертью для человека так же очевидна, как и пришествие грозы по признакам. Как же знаете и помните, что будет гроза, а не знаете и не помните, что будет смерть? От Луки 14, с 25 по 35. И шло с ним много народа, и, обратившись, сказал им, «Кто идет ко мне и не считает ни во что отца своего и мать, и жену, и детей, и братьев, и сестер, и еще свою плотскую жизнь, тот не может быть научен мною. И кто не волочет свой крест и не делает то же, что я, того нельзя научить. Потому что всякий из вас, если хочет построить дом, прежде ведь сядет и сочтет расходы. Станет ли докончить для того, чтобы не случилось, что, начав да не докончив, не стали бы смеяться над ним? Не сказали бы, вот, человек начал строиться, а не может кончить? И царь, если хочет воевать с другим царем, то прежде сядет да подумает, Может ли он с 10 000 воевать против 20? Если же нет, то еще издалека пошлет послов, чтобы замириться. Так и всякий из вас, если не сочтется со всеми своими делами, не может быть научен мною. Соль хороша, но если она не солона, нечем ее исправить. Не она земля, не она навоз. Надо выбросить ее. У кого есть смысл, тот поймет. Общее примечание. Иисус говорит, для того, чтобы быть наученным мною истинной жизни, спасающей от смерти, необходимо отречься от всего. А чтобы не жалеть то, от чего отрекаешься, нужно только расчесть выгоды и невыгоды плотской и духовной жизни. Обдумай свое положение здесь, на этом свете, так как обдумывают его строящий дом и царь, собирающийся воевать. Ну хорошо, ты любишь своего отца, мать, детей, свою жизнь. Ну хорошо, можешь ты достроить эту жизнь, как дом, можешь ты противостать смерти, которая идет на тебя со своими силами. Можешь или думаешь, что можешь, так строй свою жизнь. Если же увидишь, что не можешь, что дом твой останется недостроенным, что царя того, который идет войной на тебя, тебе не победить, так брось строить, замирись и иди за мной к той жизни, которую я показываю вам. И потому середины не может быть. Веришь, что только та жизнь, которая дает разумение, есть жизнь? Живи разумением, и тогда не только не будешь ничего жалеть, но с радостью будешь отдавать плотскую жизнь. А не веришь и жалеешь плотскую жизнь, то лучше и не ходи за мной. Смысл моего учения есть отречение от плотской жизни. Если хочешь быть моим учеником и не отрекся от всего, жалеешь что-нибудь, то ты, как соль несоленая, никуда уже не годишься. Притча о пире. От Луки. 14 с 15 по 18. И, услышав это, один из тех, кто был с ним, сказал ему: «Блажен, кто ест хлеб в Царствии Божьем». Иисус сказал: «Один человек приготовил большой пир и позвал многих, и послал слугу сказать гостям: время ужина. Идите, уже готово». И начали по одному все отказываться. Первый сказал: «Я землю купил, надо идти поглядеть». Значение этого стиха – сомнение в самом Царстве Божьем. Человек этот говорит: «Хорошо, мы разделим все, а что как нет Царства Бога?» Притча эта похожа на притчу Матфея, но имеет другое значение. Чтобы не ошибаться в ее значении, надо ясно понимать случай, по которому она сказана. Выражено сомнение о том, будет ли еще это царство Бога, для которого нужно отдать плотскую жизнь. Притча выражает ответ на это сомнение. Иисус говорит: «Сомнения не может быть. Вас зовут, и вы знаете, что есть пир, но вы не идете не потому, что заняты, что сомневаетесь, а потому, что увлечены ложным богатством». От Луки 14 с 19 по 24. Другой сказал: «Я купил цабан быков, пойду попытать их, пожалуйста, извини меня». Третий сказал: «Я только женился, и потому мне никак нельзя». И пришел работник и рассказал все это хозяину. Хозяин рассердился и говорит работнику: «Так иди же сейчас на улице и на площади и приведи сюда нищих, убогих, хромых и слепых». И сказал работник: «Хозяин, я сделал все по твоему приказу, а все еще у нас место есть». И сказал хозяин работнику: Поди же по улицам и площадям и всех уговаривай, чтобы шли и чтобы полон дом у меня был. Потому что, говорю вам, никто из тех званых не будет есть моего обеда. Значение притчи прозрачно и просто. Сказано в Нагорной проповеди: «Блаженны нищие, горе богатым». И теперь объясняется, почему нищих позвали, и они рады, и пришли. Им больше не о чем думать. А богатым мешает забота. Кому поле, кому быки, кому свадьба. Нищие все пришли, но место еще есть для тех, кто хочет прийти. А чтоб прийти, сказано, что нужно сделать. Нужно оставить заботы о житейском, о богатстве. Место всегда есть для тех, кто хочет прийти, то есть отдать богатство. Но те, кто не хочет этого сделать, занят быками, полем и женою, тем нельзя прийти, и им не видеть ужина. От Матфея, 22, с 2 по 12. Царство Божие вот к чему приравнять. Царь затеял свадьбу сына и послал работников звать гостей на гулянье, а гости разгадали идти. Опять послал других работников, говоря: «Скажите гостям, обед готов, кормленные все быки убиты, все готово, приходите на гулянье». Но гости не приняли зова. Кто пошел на поле, кто на торг. А другие еще ухватили работников, надругались над ними и побили их. Царь оскорбился, послал воинов на них и погубил их, и город их сжег. Потом и говорит царь работникам: «Обед был готов, да гости не были согласны. Пойдите же по проулкам, и кого встретите, того зовите на гулянье». И пошли работники по дорогам и собрали всех, кого нашли, худых и добрых, и стали полны хоромы гостей. Вошел и царь полюбоваться на гостей, и увидал, один гость не одет в свадебное платье. Он и говорит ему: «Ты, дружок, как сюда вошел без свадебного платья? Кто входил на свадьбу, должен был надевать платье от хозяина, а кто не надевал, тот показывал презрение хозяину и не исполнял его волю». От Матфея, 22, с 12 по 14. Гость смолчал. Тогда сказал царь слугам: «Свяжите ему руки и ноги и возьмите его, бросьте во тьму, вон отсюда, потому что много званых, но мало избранных». Общее примечание. Никто не может соединиться со мной, если тот отец, что послал меня, не тянул бы его к себе. И я подниму его до последнего дня. От Иоанна, 6, 44. Не тот, кто говорит мне: «Господи, Господи», получит Царствие Божие, а тот, кто творит волю пославшего меня Отца, который на небесах. От Матфея, 7, 21. Притча о свадьбе царя есть только разъяснение этих мыслей. Притча о браке или о пире повторена у Луки. Несмотря на близкое сходство самих притч, приложение их различно. Как идолопоклоннические церкви, так и свободные мыслители одинаково признают это. Но как те, так и другие видят в обеих притчах этих только указание на то, что евреи не спасутся, а спасутся язычники. Мне кажется, что мысль эта так проста и бедна, что если бы такая мысль и была у Иисуса, он бы не дал себе труда разъяснять ее притчами. Для читающего Евангелие прямо, как оно написано, притчи эти есть разъяснение все той же одной мысли, которая выражена в притче о талантах. Во всем учении и во всех притчах, но с новыми оттенками. Притча о свадьбе царя особенно близка к притче о талантах. Новая в ней то, что притча о талантах разъясняет стих о том, что воля отца та, чтобы не погубить ничего из того, что он дал мне. А это разъясняет мысль о том, что никто не может прийти ко мне, если бы отец не тянул его к себе. Отец тянет к себе, как царь зовет всех на ужин и желает иметь как можно больше гостей. Отец призывает к себе, тянет к себе всех. Если не идут одни, то придут другие. Если одни зерна упадут на дорогу, камень и тернии, то другие попадут на добрую землю, и плод будет. Отец мало того, что посеял поле и ждет, но он приготовил благо и зовет на него. Но одним людям кажется, что те дела, какие занимают их, важнее этого, и они не идут просто, а другие, как те жители, в притче о талантах, которые вовсе не хотят признавать царя, даже ругаются над работниками и убивают их. Тех царь уничтожает и наполняет ужин свой теми, которые хотят прийти. Разумение зовет к себе всех. Одни слышат и понимают его, но не хотят отдаться ему. Те остаются, какими они были, с возможностью жизни. Другие прямо не признают разумения и враждебны ему. Те этим самым уничтожаются. Еще другие соединяются с разумением. Одна часть мысли выражена, но остается другая, о тех, которые признают разумение. Одни гости, исполнившие волю хозяина, приняли то благо, которое он дает им – одежду брачную. Сравнение исполнения воли хозяина с одеждой, подаренной хозяином, указывает на то, что исполнение воли хозяина нетрудно, что оно, кроме исполнения воли хозяина, есть само в себе благо. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен. И найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. От Матфея, 11, с 28 по 30. Другие не исполнили волю хозяина, не приняли его одежды, и тех хозяин велел выбросить вон. С теми сталось то же, что с теми, которые побили работников. Одни, соединясь с разумением, исполняют его, другие не исполняют. Те, которые не исполняют, уничтожаются так же, как и те, которые враждебны к нему. Притча о хозяине и приказчике. От Луки, 16, с 1 по 13. Был один человек богатый, и был у него приказчик. И наговорили хозяину на приказчика, что он мотает хозяйское добро. И, кликнув его, хозяин сказал: «Слухи о тебе есть. Дай отчет в твоем управлении, потому нельзя тебе еще управлять». И сказал сам в себе приказчик: «Что буду делать, как хозяин отнимет у меня управление? Пахать сил нет, побираться стыдно. Знаю, что сделаю, чтобы, когда отставят от управления, взяли бы меня к себе добрые люди». И позвал по одному каждого из должников хозяина своего и сказал: «Ты сколько должен моему хозяину?» Тот сказал: 100 ведер масла». И сказал ему: «Возьми расписку, садись и пиши скорее. 50». Потом другому сказал: «Ты сколько должен?» 100 мер хлеба». И сказал ему: «На твою расписку, а напиши 80». И одобрил господин приказчика неправильного богатства в том, что он умно сделал, потому что сыны мира этого умнее сынов света промежду своими. И я вам говорю: делайте себе друзей из богатства неправды, чтобы, когда его не будет, приняты вы были под крыши вечные, Кто в малости верно делает, тот и в большом будет верно делать, а кто в малости неверно делает, и в большом будет неверно делать. Так вот, если в неправильном богатстве вы неверно делаете, то настоящее кто же вам поручит? И если в чужом не делаете верно, ваше-то кто же вам даст? Никакой слуга не может двум господам служить. Или одного ни во что считает, а другому угождает, или другого забывает, а того почитает. Нельзя Богу работать и богатству. Общее примечание. Притча эта считается самой непонятной и соблазнительной притчей. Ее всячески толкуют, и все ничего не выходит. Но стоит только не перетолковывать, что бродяги, нищие только в царстве Бога, что кто имеет собственность, тот не то что не допустится, но не может войти в ворота царства Бога, что первое условие вступления в царство Бога состоит в том, чтобы отбросить собственность, что нельзя служить Богу и мамону, как нельзя одним глазом смотреть на небо, другим на землю. Все это столько раз сказано со всех возможных сторон, что стоит только нарочно не перетолковывать этого. И притча так ясна и проста, что даже толковать нечего. Так и видно, что только противление учению, непризнание собственности злом, мешает тому, чтобы притча была вполне ясна. От этого вытекают такие оговорки. Деньги – зло, поскольку они являются целью, но они могут быть благом в том случае, если их употребляют в качестве средства. Нигде не сказано, что деньги могут быть благом. Везде всегда сказано обратное. Тут же названо богатство богатством неправды, и быть верным богатству неправды нельзя. Одна верность по отношению к неправде есть та, чтобы не иметь неправды. От этого условного понимания смысла притчи, от этих оговорок происходит, кроме неясности, и низменное, отрывочное понимание притчи, имеющей глубокое и связанное со всем учением значение. Смысл притчи, если верить словам Евангелия, самый простой. Человек, чтобы обеспечить свою жизнь, отдает другим имение ложное, не принадлежащее ему. Через чужое, ложное богатство человек этот обеспечил себя, то есть он отдал чужое ложное и получил настоящее. Иисус говорит, и вы тоже делайте, чтобы получить жизнь, отдавайте мнимую собственность, жизнь плотскую со всем тем, что мнимо нужно для нее. Если же вы не отдаете эту ложную собственность, ту, которая не в вашей власти, то как же вы получите жизнь настоящую? Жизнь плотская выражается имуществом. Даже слово «живот» имеет и значение собственности, и значение жизни. Отдавайте имущество, чтобы получить жизнь. Притча это есть только разъяснение с другой стороны пира в главе 14 от Луки. Притча о богатом и Лазаре. От Луки 16 с 14 по 16 и с 19 по 31. «И услыхали это фарисеи, а они любят деньги, и стали его поднимать на смех. И он сказал им, «Вы сами себя пред людьми оправляете, но Бог знает сердца ваши, что у людей высоко, то блевотина пред Богом». Законы и пророки до Иоанна, а с того времени Царство Божие возвещается, и всякие силы входят в него». Был человек богатый и одевался в шелк и бархат, и веселился и радовался каждый день. И был бродяга нищий, звали Лазарем, и Лазарь валялся в струпьях у ворот богатого. Хотелось Лазарю объедками со стола богача пропитаться, но еще собаки приходили и лизали струпья Лазаря. И умер бродяга нищий, и ангелы снесли его к Аврааму, умер богатый, и похоронили его. И в аду, в муках, поднял он глаза и увидал далеко-далеко Авраама и Лазаря с ним. И заговорил богач и сказал: «Авраам, батюшка, сжалься надо мной, пришли мне Лазаря, чтобы он помочил палец в воде и мне бы дал глотку промочить, потому что жарко мне в огне». И сказал Авраам: «Дитятка, вспомни, что ты сколько добра принял в жизни, столько Лазарь бед принял. Здесь его призвали, а ты мучаешься. А пуще всего то, что между нами и вами большая пропасть легла. Если бы кто и хотел перейти к вам от нас, нельзя перейти». И сказал богач: «Попрошу же тебя, батюшка, пошли ты его, Лазаря, ко мне домой. У меня 5 братьев, пусть он растолкует им, чтобы и они не попали сюда на пытку». И сказал ему Авраам: «У них ведь есть Моисей и учители, пусть слушают их». А он сказал: «Нет, батюшка Авраам, вот если бы из мертвых кто пришел к ним, тогда бы одумались». И сказал ему Авраам: «Если уж Моисея и пророков не слушали, хоть и мертвый кто встанет и придет к ним, и того не послушают». Объяснение притчи о Лазаре. Притча, или скорее басня эта, стоящая прямо после притчи об управителе, объясняет ту же простую мысль о том, что блаженны нищие, потому что они получают блаженство, и горе богатым, потому что они получили все, чего искали. И так как эта евангельская истина обходится церквами, то басня эта, так же как притча об управителе, представляется трудная. Все учение Иисуса только в том и состоит, что на деле человек не может иначе выразить веры в учение его, как отречением от собственности, и только в том учении. А толкователи с удивлением находят, что он считал выгодой бедность, а богатство невыгодой. Смысл притчи теоретически тот, что время жизни дано для того, чтобы вознести Сына Человеческого, отдать свою плотскую жизнь для того, чтобы получить жизнь истинную. Придет смерть, и человек лишится этой возможности. Христос в самой грубой, насмешливой форме выражает, с одной стороны, ту мысль, что когда кончится жизнь, придет смерть, то все житейское окажется ненужным, и с другой, что воротить ее, эту возможность жизни, уже нельзя. И прибавляет, что доказательств недостаточности и ничтожности одной земной жизни не нужно искать нигде, что это ясно всякому, что мертвый не может уже прийти рассказать, что с ним сделалось, когда он умер, как это рассказывает богач. Смысл притчи практически тот же, но сказано, что именно надо делать, чтобы получить жизнь истинную. Отдавать плотскую жизнь, отдавать ее не на словах, можно только тем, чтобы не держать за собой богатств, когда есть нищие, голодные. И потому держание собственности, когда есть нищие, несовместимо с жизнью. Чтобы отдавать жизнь, надо прежде всего отдавать собственность, а кто не отдает, тот не может получить жизнь. Вся притча эта замечательна своим ироническим тоном. Последнее замечание о том, что если мертвые воскреснут, и то не поверят, намекает на басню воскресения Иисуса. Главные заповеди. От Матфея, 22, 35 и 36. «И спросил Иисуса один из законников, выпытывая его, и сказал: „Учитель, какая большая заповедь в законе?“ Беседа эта с законником должна быть помещена прежде беседы с богатым юношей. Надо помнить, что по закону Моисееву, как его понимали законники, и как мы его понимаем, никак нельзя сказать, что большая заповедь – любить Бога и ближнего. Второзаконие, 6 Псалом, 5 стих. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими». Левит, 19-18 стих. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь Бог ваш». В законе много написано правил, и выбрать можно два правила всякие. То есть сказать тысячу различных вещей с помощью слов закона. Следовательно, то, что «люби Бога и ближнего» — суть главной заповеди, есть мысль не Моисея, а Иисуса. И законник, соглашаясь с этим и повторяя эти заповеди, повторяет только то, что и прежде говорил Иисус. В беседе с юношей Иисус, перечисляя заповеди в конце самых употребительных заповедей, как завершение их всех, называет заповедь любви ближнего, повторяет уже то, что известно. Поэтому беседа эта, правило, которое Иисус сказал, должна стоять прежде. От Матфея 22, с 37 по 40, от Марка 12, с 32 по 34. Иисус сказал ему: «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей силой твоей». Это первая большая заповедь. Вторая такая же: «Люби ближнего твоего, как самого себя». В этих двух заповедях весь закон и пророки. И сказал еще законник: «Хорошо ты сказал, учитель, что Бог один и другого нет, кроме Его. И любить Его всем сердцем, всей жизнью и всей силой, и любить ближнего, как самого себя, главнее всех служб». И Иисус, взглянувший на него, сказал ему: «Недалек ты от Царствия Божия». Во второзаконии нет слов «и всем разумом твоим», и потому я пропускаю их, как у Матфея, так и у Марка. Продолжение же стиха во второзаконии говорит, чтобы вещи, которые я приказываю вам, были бы у вас в сердце. Вы внушите их детям вашим, вы будете говорить о них, когда вы дома спокойны и одни, и когда вы в пути, и когда будете ложиться и вставать. Вы приложите это к рукам своим, чтобы они были делом для вас, и приложите к глазам, чтобы вы через них смотрели. И потому мысль не состоит в том, чтобы любить Бога словами, а любить так, чтобы исполнять Его волю. Воля же Его выражена в следующей заповеди: «Люби ближнего». Так что Иисус прямо отвечает на вопрос законника, какая большая заповедь. «Чти Бога так, чтобы любить ближнего, как самого себя». О богатом и богатстве. От Марка 10, 17 и 18. От Матфея 19, с 17 по 19. И один раз подбежал к Иисусу один начальник, пал на колено и спросил его: «Учитель благой, скажи мне, какое благо надо делать, чтобы иметь жизнь вечную?» А Иисус говорит ему: «Что говоришь о благе? Благ только один Отец. Если хочешь иметь жизнь вечную, исполняй заповеди». Тут и говорит ему: «Какие?» Иисус говорит: «Не убивай, не блуди, не кради, не показывай ложно. Чти отца и люби ближнего, как самого себя». Не может здесь иметь значение ни добрый, ни хороший, ни добродетельный, потому что по смыслу речи от этих качеств Иисус не отрицается. Но по смыслу речи указывает юноше на то, что он и ученики его неблаженны, то есть не испытывают и не дают счастья земного, а напротив, еще больше подлежат плотским невзгодам, чем другие люди. Эйгатос имеет смысл благой без развлечения блага, сообщаемого другим, и блага, испытываемого самим. То есть благодетельный и хороший. Юноша спрашивает вообще о благе, о счастье. Как ему получить благо, счастье, довольство? А Иисус говорит, благ, то есть доволен вполне, один Бог. И благо, разумея под тем, что нам приятно, получить мы не можем. Мы можем получить жизнь. От Матфея 19:20, от Марка 10:21, от Матфея 19:21. И говорит начальник, все это я держу с молодых лет, чего же еще не доделал? Иисус взглянул на него и улыбнулся. И говорит, одного еще не доделал. Если хочешь исполнить все, пойди продай все, что у тебя есть, и раздай нищим, и будет у тебя сокровище в Боге. Тогда приди сюда и иди за мной. Одного еще не доделал, очевидно, насмешка. Иисус повторяет его слова и говорит, одного маленького не доделал, того, чтобы исполнять эти заповеди. От Марка 10, с 22 по 27. Человек огорчился на это слово и пошел прочь, потому что у него большое было имение. И, приметив, как он огорчился, Иисус, оглянувшись, говорит своим ученикам, «Вот видите, как несообразно тем, у кого есть имение, войти в Царство Божие». Ученики ужаснулись на это слово, а Иисус, обратившись к ним, сказал им, «Да, дети, опять говорю вам, вот как несообразно тем, у кого есть имение, войти в Царство Божие». Способнее верблюду в ушко иголки пролезть, чем богатому в Царство Божие войти. Они же пуще ужаснулись и говорят друг другу, так кто же может жизнь сохранить? И, посмотрев на них, Иисус сказал, по людскому кажется, что это нельзя сделать, а по Божьей все можно. Общие примечания. Смысл беседы тот, что богатый и важный человек приступает к Иисусу и говорит, «Ты учитель блага и счастья, так скажи же, какому благу и счастью ты учишь?» Иисус говорит, «Я учу не благу и счастью, благ и счастлив только Бог Отец, а я учу жизни, тому, как получить жизнь. И чтобы получить жизнь, надо исполнять заповеди вот какие». Кроме старых «не убий», «не прелюбодействуй», «не укради», «не лжесвидетельствуй», еще «чти Бога так, чтобы любить ближнего, как самого себя». Богатый человек говорит, «Я все эти заповеди исполнил». Иисус говорит, «Если бы ты исполнил две последние заповеди, хоть одну последнюю, у тебя не было бы имения». Если бы ты точно исполнил эту заповедь о любви к ближнему, как к самому себе, не было бы у тебя ничего своего. Ты все бы уже раздал тем, у кого нет, а хочешь исполнить, так поди раздай. Начальник нахмурился и ушел. Тогда Иисус и говорит ученикам, видите, что правда, что я говорил, что нищим принадлежит Царство Божие. Что вам нельзя служить Богу и Мамону, никак нельзя тому, у кого есть собственность, войти в Царство Божие. Ученики ужаснулись, а он опять сказал им, нельзя войти в Царство Божие тому, у кого есть имение. Легче верблюду в игольное ушко пройти, чем того, у кого есть имение, войти в Царство Божие. Они еще более ужаснулись и говорят, «Как же это можно?» А он говорит, «Судя по-человечески нельзя, а судя по духу, по-божьему, не только можно, но и нельзя подумать иначе». Никакая притча, кажется, не давала своим толкователям более труда, чем это. Нужно растолковать все так, что можно быть богатым, зная, что нищие дохнут с голоду, и быть христианином. И они уродуют учение и толкуют. А казалось бы, как решиться перетолковывать обратно то, что столько раз так ясно и настоятельно сказано? Начинается Евангелие с того, что Иоанн бежит в пустыню, делается нищим, проповедует то, чтобы тот, у кого есть две одежды, отдал бы одну нищему, и у кого есть пища тоже, и упрекает богатых за их богатство и жестокость. По толкованиям церковным, это значит только то, что Иоанн крестил, как-то мазал на царство Иисуса. А о богатстве и нищенстве – это для красоты слога. Иисус идет в пустыню нищим и борется с соблазном богатства. Это ничего не значит, это только дьявол искушает Бога. Иисус возвращается в мир, отрекается от дома, семьи и собственности и сближается с нищими и проповедует нищим. Это ничего не значит, это только показывает смирение Бога. Иисус говорит, что Богу противны богатые жертвы, что Он радуется только на любовь и милосердие людей друг к другу. Это только цитата из пророков. Иисус объясняет, что Царствие Божие состоит в том, чтобы отречься от жизни плоти и жить духом. Это есть разъяснение отношений лиц Святой Троицы и больше ничего не значит. Иисус, отвечая ученикам Иоанна, говорит, что нищие узнают о своем благе. Это тоже только для красоты слога сказано. Наконец, Иисус говорит свою проповедь в ясных, доступных всем словах, прямо говоря, что должны делать люди, чтобы исполнить его учение. Проповедь эта и учеными, и неучеными считается самым ярким и ясным местом Евангелия. И проповедь эту Иисус начинает словами. «Блаженны вы, нищие, бродяги, потому что ваше Царство Божие, и несчастны вы, богатые, потому что вы дорожите наградой плотской». К словам этим прибавляется не вяжущееся ни с чем словечко «духом». И слова эти толкуют, как чувствительные фразы, относящиеся к смирению. А о том, что богатство – собственность, есть источник зла, есть жестокость. Об этом Иисус ничего не говорит. Это не Христос сказал, а Прудон. Прудон же все врет, он социалист и безбожник. Во всей проповеди только разъясняется и утверждается это учение о нестяжании. В пятой главе даются правила, которые ведут к тому, чтобы невозможна была собственность. Если прощать все обиды, не защищать своего, не судиться, не защищаться от врагов, то и немыслима собственность. Все правила эти откидывают и признают только чувствительными фразами. В главе 6 сказано прямо: «Не собирайте, не копите ничего», то есть не имейте ничего, а если будете копить, то не будете сынами Бога. Нельзя, сказано прямо, нельзя, невозможно соединить служение Богу и Мамону. Ясно, что если соберешь, скопишь что-нибудь, то ты, что скопил, не отдал нищему. А нищие всегда есть. И потому нельзя копить и незачем копить, потому что ты во власти Бога, и скопишь, то помрешь. На завтра и то не заботься. Кажется, точно и ясно. Но Иисус как будто предвидит, что люди захотят скрыть это. Перетолкуют, и Он прибавляет еще притчи. О пире, на который приходят только нищие, о неверном управителе, о богаче и Лазаре. Со всех сторон перебирает и высказывает то же, что войти в Царство Божие нельзя с собственностью. Нет, это только говорится обо всем другом, только не о моей кубышке. И богатство ничему не мешает, даже очень прекрасно. Но мало всего этого, в беседе с юношей тоже и тоже высказывается уже с такой простотой и ясностью, что нельзя ничего перетолковать. Но они толкуют, выдумывают за Иисуса правила, клонящиеся к тому, чтобы кубышка была цела. Страшное напряжение изворотливости мысли и речи направлены на то, чтобы доказать эту возможность. Выдуман какой-то эбион, которого никогда не было, и который будто бы основал секту, признающую необходимость бедности для вступления в Царство Божие. Эбион же значит то самое, чем велел быть Иисус, и ученики называли себя эбионами. Эбиониты, то есть исполняющие учение, это секта, а те, которые выдумали Троицу и Таинство и допускают богатство, суды, войны, это истинные последователи. Первые ученики Иисуса, апостолы, не так понимали учение. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Смотри Деяния апостолов, 2 глава, 44 стих. Не было между ними никакого нуждающегося, ибо все, которые владели землями и домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось, в чем кто имел нужду. Смотри Деяния апостолов, 4 псалом, 34 и 35 стих. Но нет, им хочется удержать кубышку и считать себя сынами царства. Но Бог с ними, с их кубышкой, владели бы ей, но оставили бы в покое учение Иисуса. Учению этому нельзя следовать немножко. Они сами говорят, что оно истина. Если же оно истина, то истины немножко не может быть. Истина или ложь? Для того, чтобы понимать истину немножко, надо уже совсем одуреть, как одурели люди мнимой науки. Ренан, Штраус, Баур, Рейс и все риторически рассматривающие религию. Ренан, например, апостолы, страница 381, говорит: «Безусловная вера есть нечто совершенно для нас чуждое». То есть он говорит, мы ни во что не верим, и мы обо всем судим. Мы правы, а тех, которые верят, тех мы обслуживаем. Мы так привыкли к этому научному сумбуру, что нас и не поражает такое изречение. А ведь если это разобрать, то это бред сумасшедшего, который говорит «я царь», и все, кто не признает моего царства, те ошибаются. Человек, который ни во что не верит, тот ничего не знает. Тот человек духовно больной. А ученый во всей книге высказывает это и прямо заявляет. И вдруг оказывается, что историк говорит, что веры никакой нет, а была прежде. Вера – основа жизни, то есть историк признается, что он, собственно, не знает, в чем смысл жизни, и потому пропадает и смысл того, что он говорил прежде о другом. Но историки не видят этого. А принаивно, не зная никакой настоящей религии, судят о религии, о том, из чего вытекает жизнь людская, на основании маленьких проявлений общественной жизни, то есть государственной, экономической и других. Так Штраус критикует все учение Христа, потому что жизнь немецкая расстроится, а он к ней привык. И глупость эта так заманчиво, что как только у человека своих мыслей нет, и он ничего не знает, потому что ни во что не верит, а хочется помудрствовать, так он начинает писать историю религии. Во всех романах мудрые люди все пишут историю религии, то есть то, чего нельзя и подумать, то есть то, что значит «я сумасшедший». Иисус и Закхей. От Луки 19, с 1 по 10. «И, войдя в Иерихон, Иисус шел по городу. И вот один человек, звали его Закхеем, был он начальник откупщиков и был богат. И хотелось ему увидать Иисуса, какой он, и никак не мог в толпе продраться до него, потому что был мал ростом. Вот он забежал вперед и влез на дерево, чтобы увидать его, когда он мимо пройдет. Вот, проходя мимо, Иисус глянул на него и говорит: «Закхей, ты слезь скорей, потому что хочу нынче у тебя в доме остановиться». Закхей живо слез и с радостью принял его к себе в дом. Вот все увидали и стали ворчать: «Что ж это он у грешника остановился в доме?» А Закхей подошел к Иисусу и говорит: «Вот, господин, одну половину имения отдаю поберушкам, а если смошенничал против кого, отдам вчетверо». Иисус и говорит на его слова: «Теперь уцелеет чадо дома этого, так как он сын Авраама, потому что в том дела сына человеческого, чтобы отыскивать и спасать то, что погибло и погибает». Сын Авраама имеет определенное значение. Значение это выражено ясно в послании Галатянам, 3 Псалом, 7 стих. «Познайте же, что верующие суть сыны Авраама». В этом смысле употребляется слово «сын Авраама», то есть верующий так же, как Авраам, а также как Авраам делал жертвою сына, показывающий свою веру. Очевидно, Закхей знал учение Христа и полюбил его, иначе незачем было ему делать такие усилия, чтобы увидать Иисуса. И очевидно, что Иисус, заметив его в таком страшном положении и заметив выражение его лица, а может быть и услыхав слова, выражавшие эту любовь к учению, обратился к нему. Точно так же необходимо предположить, что в доме Закхея Иисус говорил ему, и что слова Закхея об отдаче половины имения отвечали на учение Иисуса. От Марка 12, с 41 по 44. «И сел Иисус против кружки и смотрел, как народ кладет деньги в кружку. И много богатых приходило, и помногу клали. И подошла одна вдова нищая и положила в кружку две полушки, значит, копейку. И он подозвал учеников и говорит им: истинно говорю вам, что вдова эта нищая больше всех положила в кружку, потому что те все клали из того, что им лишнее, а она из того, что ей недостает, все, что у ней было, то и положила, весь свой живот туда положила». Общие примечания. Люди привыкли мерить по пользе, которую приносит жертва. И потому Иисус, указав на две полушки вдовы, сказал, что та, которая отдала все, что имела, всю свою жизнь, та только дала, а остальные ничего не дали, потому что дали то, что для них лишнее. Маленькая притча эта очень важна. Она прямо совершенно с другой стороны подтверждает то, что для того, чтобы быть в возможности исполнять волю Бога, неизбежно надо быть нищим. Чтобы отдать что-нибудь, надо прежде отдать все, не иметь ничего, а отдать 3/4 имения и не лишить себя ничего в жизни, значит, ничего не отдать. Обыкновенно люди, которым не нравится это требование и толкование Иисуса, а оно не нравится всем богатым, говорят: «Велено все отдать, этого никто не делает и нельзя делать, стало быть, это неправда, а все-таки лучше отдать хоть что-нибудь из своего излишка, по крайней мере, бедные будут сыты и голые одеты». Но это рассуждение основано на непонимании учения. Иисус Христос нигде не велит отдавать бедным, чтобы бедные были сыты и довольны. Он говорит, что человек должен отдать все бедным, для того, чтобы сам он был счастлив. Он не велит, не говорит, что должен всякий отдать, но возвещает людям истинное благо. И говорит, что человек, постигнувший истинное благо и ищущий жизни истинной, непременно отдаст все свое имение и в этом найдет счастье. Нельзя служить Богу и Мамону, не есть правило, но так оно в действительности. Не то, что не годится, а нельзя. Кто не оставит дома, имения и семьи и не идет за мной, тот не может быть моим учеником. То есть тот не понял меня. Кто понял, тот уже потому, что понял, сделает это. Юноша, хвалившийся тем, что он исполняет все заповеди, даже и заповедь о любви к ближнему, как к самому себе, облечен этим самым. Он еще не вступил в возможность исполнять заповеди, если не избавился от богатства. Богатство мешает входу в Царство Божие, поэтому те, которые уверяют, что если нельзя делать того, что велит делать Иисус Христос, то лучше хоть что-нибудь дать для пользы нищих, говорят не о том, о чем говорит Иисус. Иисус не только не говорит о пользе материальной, он не знает ее. Он велит отдавать имение только за тем, чтобы оно не было препятствием жизни. После же того, как человек отдаст имение, он учит о том, что счастье человека состоит в том, чтобы жалеть и любить людей. Стало быть, прежде всего, для того, чтобы получить возможность отдавать свою жизнь, надо прежде всего отдать неправедное богатство. И потому те, которые дают или устанавливают подать на бедных, пускай оставят в покое Иисуса Христа и его учение. Он этого не велит. Если они это делают, то для своего удовольствия и пускай делают, но так пускай и говорят. А давать из своего излишка Иисус Христос считает безразличным. То есть ничего не говорит про это, не говоря уже о том, что давать так, чтобы другие видели, Иисус Христос прямо запрещает. Мерило добра. От Марка 14:3, от Иоанна 12:3, от Матфея 26:8-9. От Иоанна 12:4-6, от Матфея 26:10, от Марка 14:7-8, от Матфея 26:12. И случилось быть Иисусу в доме Симона Шелудивого. Подошла к нему женщина, и женщина эта была богата кувшином цельного дорогого масла. И женщина разбила кувшин и налила этого масла Иисусу на голову. И вся горница наполнилась духом хорошим от масла. И ученикам не полюбилось это, и стали они говорить между собою, и зачем такая пропажа дорогого масла за даром? Можно бы это масло задорого продать и раздать нищим. И тут один из учеников, Иуда Искариот, тот самый, который предал его, и говорит: «Надо бы продать. Масло это 300 гривен стоит и отдать нищим». А сказал это не за тем, что о нищих ему была забота, а потому что он был вор, а ящик для нищих на себе носил. Почуял Иисус и говорит: «Что вы смущаете эту женщину? Оставьте ее, она добро сделала мне. Нищие всегда есть между вами, и когда хотите, можете их ублажать, а я не всегда с вами». Что имела, то отдала. Она загодя обмазала мне тело на погребение. Если бы к словам «нищих всегда имеете» не было прибавки «а меня не всегда имеете», то значение слов Иисуса было бы то, что «не укоряйте женщину за то, что она не дала тем нищим, которых вы не видите, а дала мне. Нищие всегда пред вами, кого жалко, тот и нищий. Я нищий, и она меня пожалела и хорошо сделала. Но слова «меня же не всегда имеете» и следующий стих о том, что она сделала это, приготавливая его к погребению, показывают, что он намекает на свою смерть. По моему мнению, Иисус, отвечая на рассуждение Иуды о пользе, говорит: «В добром деле нет пользы, и всякое дело можно растолковать так, что оно будет полезно и бесполезно, как хочешь». Безрассуднее поступка этой женщины нельзя сделать, но и этот поступок можно растолковать в смысле пользы. «Она облила мое тело маслом». Вы говорите напрасно. «Почему вы знаете? Я сейчас умру, и тогда окажется, что она прекрасно сделала. Приготовила тело мое к погребению». Иисус облит маслом, как обливают мертвые тела. И он шутливо выражает свою мысль о том, что человек не может ничего знать о том, что полезно и бесполезно. От Марка 14:9. «Истинно говорю вам, где только во всем мире скажется про истинное добро, скажется слово о том, что она сделала». Но после шутки на возражение о пользе дела, Иисус говорит о значении дела в смысле добра, и тут говорит, что этот поступок есть лучшее выражение того добра, которому он учит. Общие примечания. Ученики мерят добро по пользе и потому осуждают женщину. Смущают ее так, что она уже не знает, хорошо ли, дурно ли она сделала, пожалев Христа, отдав ему все, что она имела драгоценного. Особенно недоволен Иуда. Христос говорит: «Не смущайте ее, она сделала добро, самое большое, какое могла. Не говорите о нищих, которых вы не видите, не жалеете, не любите. Она увидала меня, я ей жалок был, и она отдала все, что имела». Лучше этого ничего нельзя сделать. Женщина погубила за даром 300 динариев, потому что она пожалела Иисуса Христа и хотела сделать ему добро. Хороший это поступок или нет? Мы так привыкли жить по закону Иуды Искариотского, что нет ни одного человека, который бы не сказал, увидав подобный поступок, что это безумное и даже дурное дело. Пример как нельзя более поразительный. Сосуд с драгоценным маслом, как теперь розовое масло, разбит. И пролито на 300 рублей масло, потеряно за даром. Напрасно. Зачем? Кому какая польза? А там на улице сотни нищих, голодных. Не лучше ли им дать? Иисусу Христу даже удовольствие это не могло доставить. Он сам жалеет бедных. Как же не осудить эту глупую бабу? И Иуда осудил, и все ученики за ним. И рассуждение, почему баба дура и сделала глупость, так просто и ясно, что ничего сказать нельзя. Но Иисус Христос не только не осудил, но похвалил. Он сказал: «Везде, во всем мире, где возвещено будет истинное добро, скажется то, что она сделала». Что же она сделала? Она отбросила богатство во имя жалости. Она сделала безумное для сынов мира сего, для дела света, для жалости. Она в своем поступке соединила оба основания учения Иисуса: отдать все, что у тебя есть, и жалеть и любить ближнего. Она одним поступком и отдала, и пожалела, разбила склянку с маслом, потеряла все, что имела, и полила голову Иисуса, потому что пожалела его. А что выйдет из этого? Это думал, это знал Иуда. Он знал, что масло это даром потеряно. И вот мы одни из тех, которым возвещено истинное благо по глупости этой бабы, понимаем смысл Евангелия. Осудить не только такой поступок, но всякий поступок любви и сострадания легко. Всегда можно делать что-нибудь полезное, но всякий поступок любви и сострадания вызывает не в Иуде, а в сынах Божьих желание подражать такому делу, сделать больше или хоть то же. Только в Иуде он вызывает рассуждение о пользе. Но Иоанн Евангелист объяснил и значение рассуждения Иуды. Он сказал это не потому, что ему была забота о нищих, а потому, что он был вор, и он носил ящик для бедных. Как после этих слов простых, ясных, метких, в христианских обществах могут быть благотворительные учреждения? Непонятно. Ведь они прямо основаны на рассуждении Иуды, прямо противоречат словам Иисуса Христа. «Нищие всегда есть у вас». И объяснения Иоанна Богослова прямо объясняют значение людей, заводящих такие учреждения. Они делают это не потому, что они заботятся о нищих, но потому, что они носят денежные ящики, и потому, что они воры. Воры, к несчастью, слишком часто и в прямом смысле, и всегда в переносном смысле. Не забота о нищих, а забота о мирских выгодах, соображениях. Тщеславие заставляет их рассуждать так, как Иуда, и делать то же, что он. От Марка 9, 31 и 32. «И поучал своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий отдастся во власть людей, и убьют его, и убитый третьим днем восстанет». Они же не понимали речи и боялись спросить его. Иисус говорит ученикам и народу, что несмотря на то, что все учение его есть возвещение истинного блага, дающего жизнь всем людям, для следования этому учению надо быть готовым на земные страдания, что старшины, священники и ученые не примут этого учения о Сыне Человеческом, отвергнут его, что Сыну Человеческому, то есть тем людям, которые будут исповедовать в себе сознание Бога, придется испытать много гонений и мучений. Слова о том, что Сын Человеческий восстанет в третий день, или имеют то значение, что, несмотря на все гонения, Сын Человеческий не может быть уничтожен и скоро восстанет опять, или не имеют никакого смысла. Первый же смысл должен быть правилен, потому что тотчас же после этого Иисус говорит, что скоро, так скоро, что многие из тех, которые тут еще не умрут, учение Сына Человеческого уже охватит людей и явится не в гонении, а в силе. Но как страдать? За что страдать людям, исповедующим учение любви? Нельзя ли не страдать, обойти то, что заставит страдать? Нельзя ли скрыть то, что возмутит и озлобит людей, говорит Симон Петр? И Иисус Христос отвечает ему: «Не говори этого, это соблазн. Ты думаешь о человеческом, а не о Божьем. Для божеского нет страданий, нет мучений. Тот, кто хочет идти по мне, кто понял учение, тот должен отречься от этой земной жизни, тот не должен стыдиться, бояться высказывать перед людьми всю истину». От Марка 9, 31. «Сын человеческий, сознание Бога, отдано во власть людей. Люди давили и еще будут давить его, но оно восстанет». От Луки 12, 33, от Луки 14, с 12 по 14. «Продавайте свое имение, давайте в милостыню. Добывайте себе мошну, такую, чтобы не старело, сокровище неистощимое у Бога, куда бы вору ни подойти и моли не залететь. И если хочешь угостить обедом или ужином, не зови приятелей, братьев, родных или соседей богатых, чтобы и они тебя позвали и тебе бы отплатили. Но когда делаешь угощение, зови нищих, убогих, хромых, слепых, и будешь счастлив, потому что этим нечем отплатить тебе, а отплатится в восстановлении праведных. Исполнение воли Бога. От Матфея 21, с 28 по 31. Что вы думаете, было у человека два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Ты иди работай нынче в саду». Он на ответ сказал: «Не хочу». Потом передумал, пошел. И подошел отец ко второму, сказал тоже. Он же на ответ сказал: «Слушаю, батюшка». И не пошел. Кто из двух исполнил волю отца? Говорят ему первый. Притча эта находится только у Матфея и вставлена в рассуждение о значении Иоанна. Смысл ее там очень неясный и ровно ничего не прибавляет к тому, что сказано без притчи. Между тем, смысл этой притчи относится к 21 стиху 7 главы от Матфея, к следующим словам. «Не каждый, кто говорит мне: „Господи, Господи“, войдет в Царство Божие, но тот, кто исполняет волю Отца моего на небе, и дает разъяснение мысли, выраженной в этих словах». Чтобы получить жизнь истинную, человек должен отречься от ложной жизни плоти. Общее изложение главы 6. Для жизни духа не может быть различия между семейными и чужими. Иисус говорит, что мать и братья его ничего не значат для него, как мать и братья. Ему близки только те, кто исполняет волю общего Отца. Блаженство и жизнь человека зависят не от его семейных отношений, а от жизни духа. Иисус говорит, что блаженны те, кто держит разумение Отца. Для человека, живущего духом, нет дома. Животные имеют дома, но человек живет духом и потому не может иметь дома. Иисус говорит, что у него нет места, определенного ему. Для исполнения воли Отца не нужно определенного места, оно везде и всегда возможно. Плотская смерть не может быть страшна для человека, отдавшегося воле Отца, потому что жизнь Духа не зависит от смерти плоти. Иисус говорит, что тот, кто верит в жизнь Духа, не может ничего бояться. Никакие заботы не могут помешать человеку жить Духом. На слова человека о том, что он будет исполнять учение Иисуса после, но что прежде ему нужно похоронить Отца, Иисус отвечает: «Мертвые только могут заботиться о похоронах мертвых, живые же живут всегда исполнением воли Отца». Заботы о семейных и домашних делах не могут мешать жизни Духа. Тот, кто заботится о том, что выйдет для его плотской жизни из исполнения воли Отца, тот делает то же, что пахарь, который пашет и глядит не вперед, а назад. Заботы о радостях жизни плотской, которые кажутся столь важными людям, — суть мечта. Одно настоящее дело жизни есть возвещение воли Отца, внимание ей и исполнение ее. На упрек Марфы о том, что она одна заботится об ужине, а сестра ее Мария, не помогая ей, слушает учение, Иисус отвечает: «Напрасно ты упрекаешь ее. Заботься, если тебе нужно то, что дает забота. Но оставь тех, которые не нуждаются в плотских удовольствиях, делать то одно дело, которое нужно для жизни». Иисус говорит: «Тот, кто хочет получить истинную жизнь, состоящую в том, чтобы исполнять волю Отца, тот прежде всего должен отказаться от своих личных желаний. Тот не только не должен строить жизнь свою так, как ему хочется, но тот должен быть готов на всякий час переносить всякие лишения и страдания. Тот, кто хочет устроить свою жизнь плотскую, как ему хочется, тот погубит истинную жизнь исполнения воли Отца. И нет выгоды приобретать для плотской жизни, если приобретение это губит жизнь духа. Более всего губит жизнь духа корыстолюбие, приобретение богатств. Люди забывают, что сколько бы они ни приобрели богатств и имущества, они всякий час могут умереть, и имение их не нужно для их жизни. Смерть висит над каждым из нас. Болезнь, убийство от людей, несчастные случаи всякую секунду могут прекратить жизнь. Смерть плотская есть неизбежное условие всякой секунды жизни. Если человек живет, то он должен на каждый час своей жизни смотреть как на отсрочку, которая по милости чьей-то дана ему. И это надо помнить и не говорить, что мы не знаем этого. Мы знаем и предвидим все, что на земле и на небе случается. А от той смерти, которая, мы знаем, ждет нас каждую секунду, мы забываем. Если же мы не будем забывать этого, то мы не можем отдаваться жизни плоти, не можем рассчитывать на нее. Для того, чтобы следовать моему учению, надо расчесть выгоды служения плотской жизни своей воле и выгоды исполнения воли Отца. Только тот, кто ясно расчел это, только тот может быть моим учеником. А кто разочтет, тот не будет жалеть мнимого блага и мнимой жизни для получения истинного блага и истинной жизни. Жизнь истинная дана людям, и люди знают и слышат ее зов, но, постоянно увлекаясь минутными заботами, лишают себя ее. Жизнь истинная подобна пиру, который сделал богаче и пригласил на него гостей. Он зовет гостей так же, как голос Духа Отца зовет к себе всех людей. Но гости одни занялись торговлей, другие – хозяйством, третьи – семейными делами, и не пошли на пир. Только нищие, не имеющие забот плотских, пошли на пир и получили счастье. Так и люди, отвлекаясь заботами плотской жизни, лишают себя жизни истины. Тот, кто не откажется совсем от всех забот и страхов жизни плотской, тот не может исполнять волю Отца, потому что нельзя служить немного себе и немного Отцу. Надо расчесть, выгодно ли служить своей плоти, можно ли устроить свою жизнь, как самому хочется. Надо сделать то же, что делает человек, когда строит дом или собирается воевать. Он разочтет, может ли он докончить, может ли победить, и если видит, что не может, то уж не тратит даром ни трудов, ни войск, а то даром погубит и будет посмехом людям. Если бы можно было устроить плотскую жизнь, как хочется, тогда и надо служить плоти. Но так как нельзя, то уж лучше оставить все плотское и служить духу. А то будет не то, ни сё. Плотской жизни не устроишь, и жизнь духа потеряешь. И потому, чтобы исполнять волю Отца, надо совсем отрешиться от плотской жизни. Плотская жизнь — это то, порученное нам, чужое, мнимое богатство, которое мы должны употребить так, чтобы получить свое истинное богатство. Если у богатого человека будет жить приказчик и будет знать, что сколько бы он ни служил хозяину, хозяин разочтет его и оставит ни с чем, то приказчик этот умно поступит, если пока он еще управляет чужим богатством, сделает добро людям. Тогда если и оставит его хозяин, те, кому он сделал добро, примут его и будут кормить. Если приказчик так сделает, то он сделает умно. То же должны делать люди со своей плотской жизнью. Плотская жизнь есть то чужое богатство, которым они управляют только на время. Если они хорошо употребляют это чужое богатство, то получат свое истинное. Если мы не отдадим ложное имущество наше, то не дастся нам истинное. Нельзя служить ложной жизни плоти и духу. Надо служить тому или другому. Нельзя служить богатству и Богу. То, что велико пред людьми, то мерзость пред Богом. Перед Богом богатство есть зло. Богатый уже тем виноват, что он ест много и роскошно, когда нищие голодают у дверей его, и все знают, что собственность, которую не отдаешь другим, есть неисполнение воли Отца. Подошел раз к Иисусу православный начальник богатый и стал хвастать, что он исполнил все заповеди закона. Иисус напомнил ему о том, что есть заповедь любить всех людей, как самого себя, что в этом состоит воля Отца. Начальник сказал, что он и это исполнил. Тогда Иисус сказал ему: «Это неправда. Если бы ты хотел исполнять волю Отца, ты не имел бы собственности. Нельзя исполнять волю Отца, если у тебя есть свое имущество, которое ты не отдаешь другим». И Иисус сказал ученикам: «Людям кажется, что без собственности нельзя жить, а я вам говорю, что истинная жизнь состоит в том, чтобы отдавать свое другим». Один человек, Закхей, услыхал учение Иисуса и поверил ему, и, пригласив в дом свой Иисуса, сказал ему: «Отдаю половину имения нищим и вчетверо отдам всякому, кого обидел». И Иисус сказал: «Вот человек, который исполняет волю Отца, потому что нет того положения, в котором бы была исполнена воля Бога, но вся жизнь наша есть исполнение ее, а этот человек исполняет». Воля Отца жизни в том, чтобы люди возвращались к ней. Добро нельзя мерить ничем, нельзя сказать, кто сделал больше, кто меньше. Вдова, которая отдает последнюю полушку, отдает больше, чем богатый, дающий тысячи. Нельзя мерить его и тем, что полезно и бесполезно. Образцом того, как нужно делать добро, пусть будет та женщина, которая пожалела Иисуса и безумно пролила ему на ноги масло дорогого на 300 рублей. Иуда сказал, что она глупо сделала, что на этом можно бы накормить многих, но Иуда был вор, он солгал, и, говоря о пользе плотской, думал не о нищих. Нужна не польза, не количество, нужно исполнение воли Отца, любить и жить для других. И пришли раз к Иисусу мать и братья его, и не могли никак свидеться, потому что много было народа около Иисуса. И один человек увидал их, подошел к Иисусу и говорит: «Твои семейные, мать и братья, стоят снаружи, хотят с тобой повидаться». Иисус сказал: «Мать моя и братья мои, те, кто понял волю Отца и исполняет ее». И женщина одна сказала: «Блаженна та утроба, которая выносила тебя, и те сосцы, которые ты сосал». Иисус сказал на это: «Блаженны всегда только те, которые поняли разумение Отца и хранят его». И сказал один человек Иисусу: «Пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». И Иисус сказал ему на это: «Идти за мной некуда. У меня нет ни дома, ни места, где бы я жил. У зверей только есть логово и норы, а человек — дух, и он везде дома, если он живет духом». И случилось раз Иисусу плыть с учениками в лодке. Он сказал: «Переедем на ту сторону». Поднялась на озере буря и стала заливать их, так что чуть не потопило. А он лежал на корме и спал. Они взбудили его и говорят: «Учитель, что ж, или тебе все равно, что мы погибаем?» И когда буря затихла, он сказал: «Что это вы так робки? Нет в вас веры, в жизнь духа». Одному человеку Иисус сказал: «Следуй за мной». И человек сказал: «У меня старик отец, прикажи мне прежде похоронить его, тогда я пойду за тобой». И сказал ему Иисус: Пускай мертвые хоронят мертвых, а ты, если хочешь быть жив, исполняй волю отца и разглашай ее. И еще один человек сказал: «Я хочу быть твоим учеником и буду исполнять волю отца, как ты велишь, но позволь мне прежде устроить домашних». И Иисус сказал ему: «Если пахарь смотрит назад, то нельзя ему пахать. Сколько ни смотри назад, пока смотришь назад, пахать нельзя. Надо обо всем забыть, кроме той борозды, какую ведешь. Тогда только можно пахать. Если ты рассуждаешь о том, что выйдет для жизни плотской, то ты не понял жизнь настоящую и не можешь жить ею». После этого случилось раз, что зашел Иисус с учениками в одну деревню, и женщина одна, Марфа, пригласила его к себе в дом. И была у Марфы сестра Мария, и села она у ног Иисуса, и слушала его учение. А Марфа хлопотала о том, чтобы было хорошее угощение. И подошла Марфа к Иисусу и говорит: «Тебе и дела нет, что сестра моя одну меня оставила служить. Скажи ей, чтобы и она поработала со мной». И в ответ сказал ей Иисус: «Марфа, Марфа, заботишься и хлопочешь о многих делах, а одно только есть дело нужное, и Мария выбрала то одно, что нужно, и чего никто не отнимет у нее. Для жизни нужна только одна пища духа». И сказал Иисус всем: «Кто хочет идти вслед меня, тот пусть откажется от своей воли и пусть будет готов на всякие лишения и страдания плоти на каждый час, тогда только он может идти вслед меня. Потому что тот, кто хочет заботиться о своей плотской жизни, тот погубит истинную жизнь. А кто, если и погубит плотскую жизнь, исполняя волю Отца, тот спасет истинную жизнь. Потому что какая же выгода человеку, если он и весь мир заберет, а жизнь свою загубит или повредит?» И, услыхав это, один человек сказал: «Хорошо, как есть жизнь духа, а то, как мы все отдадим, а жизни этой нет?» На это Иисус сказал: «Вы знаете, что исполнение воли Отца дает жизнь всем. Но вы отвлекаетесь от этой жизни ложными заботами и отговариваетесь от нее. Вы вот что делаете. Хозяин приготовил обед и послал звать гостей, но гости стали отказываться. Один сказал: «Я землю купил, надо пойти поглядеть». Другой сказал: «Быков купил, надо попытать». Третий сказал: «Я женился и буду свадьбу играть». И пришли работники и сказали хозяину, что никто не идет. Хозяин тогда послал работников звать нищих. Нищие не отказались и пришли. И когда пришли, то и еще осталось место. И хозяин послал звать еще и говорит: «Поди и уговаривай всех, чтобы пришли ко мне на обед, и чтобы у меня было больше народа». А те, кто отказались за недосугом, те не попали на обед. Все знают про то, что исполнение воли Отца дает жизнь, но не идут, потому что их отвлекает обман богатства. И сказал Иисус: «Берегитесь же богатства, потому что не от того твоя жизнь, что у тебя больше, чем у других. Был богатый человек, и родилось у него много хлеба. И думает он себе: «Дай перестрою амбары, выстрою большие и соберу туда все мои богатства, и скажу душе моей: вот тебе, душа, всего в волю, отдыхай, ешь, пей и живи в свое удовольствие». И сказал ему Бог: «Глупый, в нынешнюю ночь возьмут твою душу, а все, что ты припас, другим останется. Так-то бывает со всяким, кто готовит для плотской жизни, а не живет в Боге». И сказал им Иисус: «Вот вы рассказываете, что Пилат убил Галилеян. Что же, разве галилеяне эти были чем-нибудь хуже других людей, что это случилось с ними? Нисколько. Все мы такие, и все мы также погибнем, если не найдем спасения от смерти. И те 18 человек, каких задавила башня, когда завалилась, разве они были особенные, хуже всех других жителей Иерусалима? Нисколько. Если мы не спасемся от смерти, не нынче-завтра также погибнем. Если мы не погибли еще, как те, то нам надо думать про себя вот как. У человека растет в саду яблоня. Приходит хозяин в сад, посмотрел яблоню и видит, нет на ней плода. Хозяин и говорит садовнику, вот 3 года хожу, и яблоня эта вся холостая. Надо срубить ее, а то, что она напрасно место портит. А садовник говорит, погодим еще, хозяин, да я ее окопаю, обложу навозом и посмотрим на лето, может, даст плод. А и на лето не даст, ну, тогда срубим. Так-то и мы, пока живы плотью и не приносим плода жизни духа, и мы — бесплодная яблоня, только по милости чьей-то мы оставлены еще на лето. А не принесем плода, так же погибнем, как тот, кто амбар построил, как галилеяне, как 18 задавленных башней, и как все не приносящие плода погибают, умирая навсегда. Смертью. Чтобы понять это, не нужно никакой мудрости, всякий это сам видит, ведь не то, что в домашних делах, а и в том, что на всем свете делается, умеем мы рассуждать и вперед угадывать. Если ветер с запада, мы говорим к дождю, и так бывает, а ветер с полдня, мы говорим к ведру, и так и бывает. Что же, мы погоду узнавать умеем, а того вперед угадать не можем, что все мы помрем и погибнем, и что одно спасение для нас — жизнь Духа, исполнение Его воли. И шло с Иисусом много народа, и Он еще раз сказал всем, «Тот, кто хочет быть Моим учеником, тот пусть ни во что считает отца и мать, и жену, и детей, и братьев, и сестер». И все свое имущество, и пусть на всякий час будет готов на все. И только тот, кто делает то, что я, только тот следует моему учению, и только тот спасется от смерти. Потому что всякий, прежде чем что-нибудь начать, разочтет, выгодно ли то, что он делает, и если выгодно, то делает, а невыгодно, то бросает. Всякий, кто строит дом, прежде ведь сядет и сочтет, сколько нужно денег, сколько у него есть, и достанет ли кончить, чтобы не случилось того, что начал строить и не кончил. И люди смеются. Так же и тот, кто хочет жить жизнью плотской, должен прежде рассчитать, может ли он докончить то, чем он занят. И всякий царь, если хочет воевать, то прежде подумает, может ли он с 10 тысячами идти против 20 тысяч. Если разочтет, что не может, то пошлет послов и замирится, а не станет уже воевать. Так и всякий человек, пускай прежде чем отдастся жизни плотской, подумает, может ли он воевать против смерти, или она сильнее его, и тогда не лучше ли ему вперед замириться? Так-то всякий из вас должен прежде разобраться с тем, что он считает своим – семейство, деньги, имение. И когда он разочтет, какая от этого польза, и поймет, что нет никакой, тогда только он может быть моим учеником. Тот, кто отдает ложное, временное богатство для жизни истинной по воле Отца, сделает то же, что сделал умный приказчик. Был один человек приказчиком богатого хозяина, и винит приказчик, что вот хозяин сгонит его, и останется приказчик без хлеба и без приюта. И подумал себе приказчик, да и вот что сделаю, раздам потихоньку из хозяйского мужикам, сбавлю им долги, и тогда, если прогонит меня хозяин, мужики попомнят мое добро и не оставят меня. И так и сделал приказчик. Призвал мужиков, должников хозяйских и переписал им расписки. Кто должен 100, написал им 50, кто 60, написал 20 и другим тоже. И вот узнал про это хозяин и говорит себе: «А что же, ведь он умно сделал, а то бы ему по миру идти. Мне убыток сделал, а по расчету умно сделал». Потому что в плотской жизни мы все понимаем, в чем расчет верный, а в жизни духа не хотим понимать. Так-то и нам надо поступать с неправедным богатством. Отдавать его за тем, чтобы получить жизнь духа. И если мы таких пустяков, как богатство, пожалеем для жизни духа, так и не дастся она нам. Если мы ложное богатство не отдадим, так и не дастся нам наша собственная жизнь. Нельзя служить за раз двум господам – Богу и богатству, воле Отца и своей воле, либо одному, либо другому. И слышали это православные, а православные любят богатство, и они насмехались над Иисусом. А он сказал им: «Вы думаете, что потому что вас за богатство почитают люди, что вы точно почетны?» Нет, Бог не смотрит наружу, а смотрит на сердце. То, что перед людьми высоко, то мерзость перед Богом. Теперь Царство Небесное на земле, и велики те, кто входит в него, а входят в него не богатые, а те, которые ничего не имеют. И это всегда так было. И по вашему закону, и по Моисею, и пророкам тоже. Слушайте, что такое по вашей вере богатые и нищие? Был человек богач, рядился, гулял, веселился каждый день. И был бродяга Лазарь в коросте. И Лазарь приходил на двор к богачу, думал, не останутся ли объедки от богача. Но и объедков Лазарю не доставалось. Богачевы собаки все подъедали. Да еще и Лазарю облизывали струпья. И умерли оба, и Лазарь, и богач. И вот в аду увидал богач издалека-далека Авраама. Смотрит, и Лазарь Коростовый с ним сидит. Богач говорит: «Авраам, батюшка, вон с тобой Лазарь Коростовый сидит. Он у меня валялся под забором. Тебя я беспокоить не смею. Пришли ко мне Лазаря Коростового. Пускай бы он палец в воде помочил и дал мне глотку освежить, потому горю в огне». А Авраам говорит: «За что же мне к тебе в огонь Лазаря посылать? Ты в том мире, что желал, то и имел, а Лазарь только горе видел, так ему теперь надо радоваться. Да и хотел бы сделать, да нельзя, потому между вами и нами пропасть большая, и перейти ее нельзя. Мы живые, а вы мертвые». Тогда богач говорит: «Ну так, батюшка Авраам, пошли Лазаря Коростового хоть ко мне в дом. У меня 5 братьев, жалко мне их, пусть он все расскажет им и покажет, как вредно богатство, а то как бы и они не попали в эту муку». А Авраам говорит: «Они и так знают, что оно вредно. Это им и Моисей, и все пророки тоже говорили». А богач говорит: «Все бы лучше, если бы кто из мертвых воскрес и к ним пришел. Они бы лучше одумались». А Авраам сказал: «Если же Моисея и пророков не слушают, хоть и мертвый воскреснет, и того не послушают». Что надо делиться с братом и делать добро людям, это все знают. И весь закон Моисея и все пророки только это же и говорят. Вы знаете это, но не хотите делать, потому что любите богатство. И подошел к Иисусу богатый начальник из православных и сказал ему: «Ты учитель благой, что мне сделать, чтобы получить жизнь вечную?» Иисус сказал: «За что называешь меня благим? Благ только Отец. А если хочешь иметь жизнь, то исполняй заповеди». Начальник говорит: «Заповедей много. Какие?» Иисус говорит: «Не убивай, не блуди, не кради, не лги, да еще чти отца твоего и исполняй его волю, и люби ближнего, как себя». А православный начальник и говорит: «Эти все заповеди я исполняю с детства, а я спрашиваю еще, что нужно сделать по твоему учению». Иисус посмотрел на него, на его богатое платье, улыбнулся и говорит: «Одного маленького дела ты не доделал. Ты не исполнил того, что ты говоришь. Если хочешь исполнить эти заповеди, и не убий, и не блуди, и не кради, и не лги, и главная заповедь – люби ближнего, как себя, то сейчас же продай все имение и отдай нищим, тогда исполнишь волю отца». Услыхал это начальник, нахмурился и отошел, потому что ему жалко было своего имения. И Иисус сказал ученикам: «Вот видите, что никак нельзя быть богатому и исполнять волю Отца». Ученики ужаснулись на эти слова. А Иисус еще раз повторил и говорит: «Да, дети, нельзя тому, у кого есть свое имение, быть в воле Отца. Скорее верблюд в ушко иголки пройдет, чем то, чтобы богатый исполнил волю отца». И они еще пуще ужаснулись и говорят: «Как же после этого и жизнь свою уберечь нельзя?» А он говорит: «Человеку кажется, что нельзя без собственности уберечь свою жизнь, но Бог и без собственности уберегает жизнь человека». Один раз шел Иисус через город Иерихон, а был в этом городе начальник, откупщик-богач, и звали его Закхей. Этот Закхей слышал про учение Иисуса и поверил в него. И когда он узнал, что Иисус в Иерихоне, он хотел увидать его. Народу около него было так много, что нельзя было пропихаться до него, а Закхей был мал ростом. Тогда он забежал вперед и влез на дерево, чтобы повидаться с Иисусом, когда он будет проходить мимо дерева. И точно, проходя мимо, Иисус увидел его и, узнав, что он верит его учению, сказал: «Слезай с дерева и иди домой, я приду к тебе». Закхей слез, прибежал домой, приготовил встречу Иисусу и с радостью принял его. Народ стал судить и говорить про Иисуса: «Вот пошел в дом к откупщику, к плуту». А тем временем Закхей сказал Иисусу: «Вот, господин, что я сделаю. Половину имения отдам нищим, а из остального заплачу вчетверо всем тем, кого я обидел». И сказал Иисус: «Вот и спасся ты, был мертв, а стал жив, пропадал и нашелся, потому что ты сделал, как Авраам, когда он хотел заколоть сына, показал свою веру. Потому что в том вся жизнь человека, чтобы отыскивать и спасать в душе своей то, что погибает. Жертву нельзя мерить величиною ее». Случилось раз, что Иисус с учениками сидел против кружки. В кружку клали люди свое имение для Бога. И подходили к кружке богатые и клали помногу. И подошла одна нищая вдова и положила две полушки. И Иисус показал на нее и сказал ученикам: «Вот, видите, что вдова эта нищая положила две полушки. А она больше всех положила, потому что те клали, что им не нужно для жизни, а эта положила все, что у нее было, всю жизнь свою положила». Случилось Иисусу быть в доме Симона Шелудивого. И вошла в дом женщина, и был у этой женщины кувшин с дорогим цельным маслом на 300 рублей. Иисус сказал ученикам, что близка смерть его. Услыхав это, женщина и пожалела Иисуса, и захотела показать ему свою любовь и помазать ему голову маслом. И забыла она все, и что стоит масло, и разбила весь кувшин и помазала ему голову и ноги, и пролила все масло. И стали ученики судить между собою о том, что дурно она сделала, И Иуда, тот, что после выдал Иисуса, сказал: «Вот даром пропало сколько добра! Можно бы продать это масло за 300 рублей и сколько нищих отделить!» Не стали ученики укорять женщину, и она смутилась и не знала, хорошо или дурно она сделала. Тогда Иисус сказал им: «Напрасно вы смущаете женщину, она истинно добро сделала, и напрасно поминаете о нищих. Если хотите делать добро нищим, делайте, они всегда есть, зачем же говорить о них? Если жалеете нищих, идите, жалейте их, делайте им добро, а она меня пожалела и добро сделала настоящее, потому что отдала все, что имела. Кто из вас знать может, что нужно, что не нужно? Почем вы знаете, что не нужно пролить на меня масло?
Она облила меня маслом,
так хоть чтобы приготовить тело мое к похоронам, и затем это нужно. Она истинно исполнила волю отца, забыла себя и пожалела другого, забыла плотские расчеты и отдала все, что имела». И Иисус сказал: «Учение мое есть исполнение воли Отца, а исполнять волю Отца можно только делом, а не словами. Если один сын на приказание отца все говорит: слушаю, слушаю, а не делает того, что велит отец, то ведь он не исполняет воли отца. А если другой сын хоть и скажет: не хочу слушаться, а потом пойдет и сделает по приказу отца, то ведь он исполняет волю отца. Так-то и в людях не тот в воле отца, кто говорит: я в воле отца, а тот, кто делает то, что хочет отец».